Привет, это Сергей Пархоменко. И это мой подкаст «Суть еды» о гастрономической истории. Второй сезон наших историй за столом, что может быть ближе и увлекательнее, чем такие истории. Истории в наших тарелках. Сообщество любителей этих историй собирается на странице нашего подкаста в Patreon. Там платформа, где можно подписаться на регулярную поддержку творческих проектов. Приходите на patreon.com/суд, нижнее подчеркивание, еды, и присоединяйтесь к нашей прекрасной компании. Поддержите наш подкаст. Я теперь время от времени устраиваю разговоры в стриме в YouTube специально для участников этого сообщества на Патреоне. И там мне иногда предлагают темы для новых серий подкаста. И подсказывают всякие необычные сюжеты, которые, может быть, мне самому и в голову бы не пришли. И вот когда в прошлую субботу был такой стрим, одна из моих собеседниц мне говорит: «А что бы вам не рассказать в подкасте про еду об истории чего-нибудь несъедобного?» То есть, конечно, тесно связанного с гастрономической историей, но чего-нибудь такого, что в рот не положишь и не прожуешь. Про какие-нибудь вещи, предметы, изобретения, приспособления, инструменты, связанные с кухней. И вот я тут же подумал, какая отличная идея. Тем более, что первый такой предмет я прямо точно уже знал. Он действительно совершенно удивительный. Несмотря на всю свою простоту, на всю свою скромность, и в то же время очень историчный. То есть тесно связанный с историей нашей цивилизации, ну, гастрономической цивилизации, и вовсе не только гастрономической. Сегодня про один удивительный консервный нож. Я уже несколько раз в разных сериях возвращался к истории консервов и вообще консервирования. Последний раз мы о ней говорили, когда речь шла об истории макарон по-флотски. Там главную роль играет, конечно, тушенка. И вот это был прекрасный повод поговорить о том, откуда взялись консервы, как они развивались, зачем они изначально были нужны. И, между прочим, о том, как в разных странах в разные времена их использовали для самой важной государственной цели – для кормления армии. Вы уже много про эту консервную эпопею знаете. И знаете, что вся эта история начинается в 1795 году, когда Наполеон Бонапарт предложил большую премию, как было написано, каждому, кто изобретет способ сохранения, который позволил бы пище нашей армии оставаться сохранной во время долгого пути к желудкам войск. Вскоре после этого один ученый, изобретатель и одновременно коммерсант по имени Никола Аппер получил таки эту наполеоновскую премию размером в 12 тысяч франков. И было за что? Он изобрел процесс апертизации продуктов. Апертизация как раз вот по его имени, то есть консервирование их путем нагрева в герметически закрытом сосуде. Это было поистине гениальное изобретение. И современники, заметим, его сразу оценили и полюбили. Был такой знаменитый аристократ и гурман в Париже. Его звали Александр Бальтазар Лоран Гримо де Лариньер. Он был известнейший в те времена гастрономический критик, эссеист, писатель, издатель альманаха «L'Almanac des Gourmands». Как раз вот в эту самую наполеоновскую эпоху его считают самым первым полноценным гастрономическим критиком и автором гастрономического путеводителя. Вот все на свете Мишлены – это его наследники во французской истории. И вот он, этот де Лариньер, писал про изобретение Аппера прямо восторженно.
«В содержимом каждой его бутылки из-под шампанского и совсем за небольшие деньги – вы можете получить нечто, от чего почувствуете сладчайшую сладость, которая в глубине зимы напомнит вам о радостях мая».
Почему он это называл бутылками из-под шампанского, совершенно непонятно. Это были никакие не бутылки из-под шампанского. Это были такие специально заказанные бутыли, стеклянные, с широкими горлами, иногда даже с такими стеклянными ушками по бокам. Потом в некоторых случаях их заменяли на керамические банки. Ну, так или иначе, речь шла о чем-то бьющемся. О стеклянных или керамических банках с крышками, а вовсе не о привычных нам жестяных или там алюминиевых банках, в которых мы привыкли сегодня видеть консервы. Метод Апера был очень действительно эффективен для предотвращения порчи продуктов и для закладки их на долгое хранение, но стеклянные банки были, конечно, не очень уместны. Они бились, время от времени взрывались, с них отваливались крышки. И решение этой проблемы было найдено в Англии, по другую сторону канала, как называют его англичане и французы, а мы его называем Ла-Маншем. Там правительство тоже пыталось решить проблему производства долгохранящихся пайков, имея в виду прежде всего военно-морские силы, которые для Англии были особенно важны. И как раз в это время там постепенно разворачивались всякие арктические исследования, искали северо-западный проход, то есть проход на запад, в Тихий океан, северным путем, огибая с севера Канаду, Северную Америку. Искали, наоборот, проход на восток, вдоль побережья Норвегии, а потом России. В общем, все это было чрезвычайно для англичан важно. И вот в июне 1813 года, очень скоро после всей вот этой вот наполеоновской эпопеи, некто Брайан Донкин прорвался на прием в королевский дворец и подал королю Георгу III и королеве Шарлотте удивительный обед, который состоял из консервированной говядины, разложенной по оловянным банкам. Незадолго до этого английский коммерсант, которого звали Питер Дюран, запатентовал в английских архивах, никогда ничего не пропадает, так что сохранился этот патент, номер 3372 от 25 августа 1810 года. За три года до вот этого исторического обеда с участием короля Георга III. Так вот, он запатентовал этот Дюран способ консервирования пищи из животных продуктов, овощей и других скоропортящихся материй с использованием различных сосудов из стекла, керамики, олова и других подходящих металлов. И вскоре продал свой патент на закупорку консервов в железной банке двум другим англичанинам. Вот этому самому уже упомянутому Брайану Донкину и его компаньону по имени Джон Холл продал за 1000 фунтов стерлингов. Донкин тогда как раз занимался развитием производства луженого железа и искал способов как-то его применить в самых разных отраслях народного английского хозяйства, в том числе как-нибудь и в пищевой промышленности. Он был человеком очень большой пробивной силы. Он был, как сейчас бы сказали, талантливый маркетолог. И вот он сумел таки доставить эти консервы на королевский стол и начать производство банок с ними в по-настоящему крупных масштабах. Вообще, этот Брайан Донкин вполне удивительная фигура. Он родился в 1768 году, а умер в 1855, прожил очень длинную жизнь по тем временам. Он был действительно гениальным, необыкновенно успешным и очень разносторонним изобретателем и инженером. И работал в очень разных сферах человеческой деятельности. Он, например, считается создателем первой промышленной бумагоделательной машины. Он вел еще очень интересные эксперименты в строительстве печатных машин. И вплотную подошел к созданию ротационной печатной машины. Он... Это Донкин вместе со знаменитым британским математиком Чарльзом Бэббиджем создал так называемую разностную машину. Это такой большущий механический арифмометр или, ну не знаю, калькулятор. Занимает целую комнату. И с его помощью можно осуществлять дифференциальное исчисление, то есть вычислять всякие синусы, косинусы, извлекать корни, возводить степени. По тому времени тоже это был, ну, может быть, самый совершенный, самый точный, самый мощный компьютер, назовем его так, который позволял рассчитывать самые сложные инженерные сооружения. И он их рассчитывал, потому что, в конце концов, этот Брайан Донкин вместе с двумя потрясающими британскими инженерами, которые оставили огромный след во всем британском хозяйстве. Одного звали Марк Изамбар Брунель, а другой был его сыном по имени Изамбар Кингдон Брунель. Они были французского происхождения оба, но всю жизнь работали в Англии. Ну вот, он вместе с ними разработал и построил тоннель под Темзой. По тем временам совершеннейшее чудо инженерной мысли. Строили его долго, почти 20 лет, начиная с 1825 года. Первоначально он был рассчитан на пешеходов и на конные экипажи, но он существует до сих пор, и он до сих пор работает. Конечно, тоже после там некоторой перестройки, укрепления, реконструкции, но он и сегодня часть лондонского метро, по нему поезда ходят там, под Темзой. Вот этот Брайан Донкин и его компаньон по имени Джон Холл после больше чем годичных экспериментов соорудили в 1812 году в Англии, в городе под названием Бермонтси, первую коммерческую консервную фабрику с использованием металлических консервных банок. Ну и вскоре пробрались во дворец, накормили короля, и эту историю вы уже знаете. После одобрения королевской семьей банки этого Донкина и Холла были немедленно предписаны для использования в британском флоте. И уже в мае того же 1813 года появились первые конторы в крупнейших портах на южном побережье Англии сначала. Там стали продавать консервированные продукты отходящим кораблям. И к концу 13 года уже был большой официальный государственный заказ от британского адмиралтейства. И с тех пор вот эти луженые канистры, как их тогда называли, с припаянными оловянными крышками, стали частью стандартного запаса продовольствия на британских кораблях, и количество их все увеличивалось и увеличилось. В первые годы употребления королевский флот использовал 24 тысячи больших консервных банок за 12 месяцев, а вот 5 лет спустя, например, в 1818 году, на военные корабли уже погрузили 40 тысяч фунтов этих консервов, то есть 16 тонн. Ну, для начала совсем неплохо. В 1825 году первая железная консервная банка прибывает в Америку. И появляется она в Нью-Йорке. Там были два торговца всякими деликатесными продуктами, Томас Кенсет и Эзра Даггерт. И вот они наладили производство и продажу вот этих самых запатентованных банок, в которых были устрицы в маринаде, были фрукты, особенно хорошо пошли персики в сиропе, было мясо, были всякие овощи, прежде всего была немецкая тушеная капуста, ну, она производилась на месте, но по немецкому рецепту. И еще они продавали, очень полюбилась нью-йоркцам, зеленая стручковая фасоль. Пользовалась большим успехом. Но настоящего коммерческого успеха консервы вот такие в железных банках достигли только почти четверть века спустя. В 1853 году на другом конце страны, в Техасе, человек по имени Гейл Борден запатентовал способ выпаривания воды из молока. И в результате получилась совершенно вот классическая сгущенка. Точно такая, как говорят специалисты, историки, точно такая и на вкус, и на вид, как мы ее знаем сегодня. Ну, понятно, почему она пользовалась таким спросом, потому что в Америке ровно так же, надо сказать, как и в России, как и в Европе, свежее молоко, особенно в городах, представляло из себя большую проблему. Хранить его было трудно, возить его было трудно, коров пытались держать прямо в большом городе и продавать непосредственно вот через улицу. А климат в Соединенных Штатах довольно жаркий, если речь не идет там о Северных Штатах, там о каком-то Чикаго, но если это уже Нью-Йорк, а тем более там Филадельфия, Балтимор, какой-нибудь Новый Орлеан, тем более Техас, там просто совсем жарко. Так что сгущенное молоко вот этого вот Борнена, оно, конечно, предложило очень изящное решение важной проблеме. А совсем скоро, в 1861 году, началась американская гражданская война, Ну и тут спрос на консервы, и в частности на вот это самое сгущенное молоко, стал расти просто с колоссальной скоростью. Единственной оговоркой в то время оставался вопрос о том, а как, собственно, открывать эти консервы. Вот нынешний историк пищевой промышленности, такая Мередит Сайлетс Хьюз, пишет, что лучшим решением для открывания банок был молоток и зубило. И предлагалось производителями просто вот пробивать, отбивать верхнюю часть с помощью там станески или вот зубила, или молотка, или отпиливать пилой. Потому что банки вот по этому старому патенту Дюрана, вот этому самому британскому, это были они, и в Соединенных Штатах тоже были они, они делались из кованого железного листа. Ну, максимально тонкого, какой только по тем временам удавалось произвести, но все равно стандартная его толщина была 3/16 дюйма. Если это пересчитать в миллиметры, получится 4,76 миллиметра. Почти 5 миллиметров. Это толстенная железка. Ну и вот они были облицованы оловом, но представляли из себя действительно могучую железяку. Универсальный консервный нож, который кое-как мог с этим справляться, появился в 1855 году. Его предложил опять англичанин из Мидлсекса, его звали Роберт Йейтс, он был производитель столовых приборов и хирургических инструментов, владелец своей собственной довольно успешной фирмы, и вот он разработал так называемый нож клешневой формы, ну, то есть в форме клешни, рака там или краба, состоящего из двух лезвий, и с ручкой. Принцип действия был вполне понятный, надо было проколоть сверху эту самую банку, пробить ее, проткнуть и потом такими последовательными рычажными движениями разрезать верхнюю крышку этой самой банки. Никакого успеха этот нож особенно не имел, был продан в единичных экземплярах. Прошло лет 70, прежде чем о нем вспомнили, по всему миру, и в частности в Советской России. Вот то, что я сейчас вам описал, вы, конечно, узнаете. Это классический советский консервный нож с такими двумя полукруглыми лезвиями, одно побольше, другое поменьше, толстая деревянная ручка. Вот он в точности повторяет конструкцию этого самого англичанина Роберта Йейтса. И наши с вами бабушки и дедушки, наши с вами родители, ну и мы, кто из нас постарше, выросли вот с этим консервным ножом в руках, не зная, откуда он взялся и как он появился. А вот первым специальным приспособлением для открывания банок, которое действительно имело успех, было уже американское изобретение. Его запатентовал человек по имени Эзра Уорнер. Это было вскоре после англичанина, 1858 год. И как раз в это время в Штатах вот эти толстенные железные банки начали постепенно заменяться на более изящные, более легкие банки из жести. Так что вот первый более-менее приемлемый консервный нож появился в 1958 году, то есть ровно через 50 лет после того, как вот хранение продуктов в железных банках стало предметом промышленного производства и начало как-то развиваться. Вот представьте себе, сколько времени понадобилось, чтобы изобрести эту несложную конструкцию. Но конструкция все равно была довольно сырая, довольно громоздкая. И по существу только немного облегчало работу, которую приходилось делать при открывании банок. В общем, это был тот же самый клешневый нож, ну, с некоторыми там усовершенствованиями. У него было такое откидывающееся на шарнире лезвие, и удобнее было эту банку протыкать, и немножко меньше надо было прилагать усилия. Но все равно оставались острые зазубренные края. Ими можно было порезаться, и банк становилась вся кривая косая, и усилие требовалось довольно изрядное. И тем не менее, вот этот нож Уорнера использовался широко во время гражданской войны, и он был очень распространен в американских торговых заведениях, потому что там довольно часто продавали консервы в такой промышленной упаковке, в больших банках, фактически в таких жестяных бочонках, там размером в галлон. Ну, галлон – это что такое? Это почти 4 литра. Там были всякие соленые маринованные овощи, там были сардины, анчоусы, вот эти устрицы в рассоре американские любимые. Были фрукты в сиропах, была солонина, томатная паста постепенно становилась все более распространенным таким полуфабрикатом. Бывали, конечно, и банки поменьше, но все равно их открывали прямо в магазине. И был такой обычай, что покупатель приходил, покупал консервную банку, ему ее тут же открывали, прикрывали сверху какой-нибудь бумажкой, и он ее уже в открытом виде нес домой, чтобы дома не мучиться. И только в 1926 году был запатентован вот этот классический дизайн современного консервного ножа, современной открывалки для консервов. Это вот где есть зубчатое колесико и есть режущее колесико, и вот вы захватываете между этими двумя колесиками край банки и начинаете крутить такую специальную ручку, и банка у вас там поворачивается. Изобрел этот человек по имени Чарльз Артур Бункер из города Уотербери в Коннектикуте. И по сей день это остается всемирным стандартом открывания консервных банок. Появились десятки всяких конструкций, но, в общем, это универсальный инструмент, который до сих пор выдерживает конкуренцию, и даже всякие электрические, автоматические открывалки, они используют в точности тот же принцип. Тем временем, кстати, развивалась и сама технология консервирования. Конечно, она не стояла на месте, не оставалась такой, как вот при Николя Апере, который это все изобрел. И самый значительный рывок был сделан в конце 19 века, в 1895 году, когда команда экспериментаторов из Массачусетского технологического института, вот того самого суперзнаменитого MIT, который существует до сих пор и одно из там лучших и крупнейших американских технических учебных и исследовательских заведений, вот команда оттуда взялась решить проблему протухания консервированных устриц. Я их уже несколько раз здесь упоминал. Действительно, это было очень популярное американское изобретение. Устриц с удовольствием разводили на севере Соединенных Штатов с обеих сторон, и на Атлантическом побережье, и на Тихоокеанском. Кстати, до сих пор их там разводят с большим успехом. Это целая как бы культура устричная в Соединенных Штатах, не хуже, чем французская. Когда-нибудь поговорим с вами про это отдельно. Вот. Но, помимо всего прочего, это была такая тогда вполне недорогая и вполне народная пища, эти устрицы, без раковин, конечно, уже как бы в очищенном, вытащенном виде, консервировали, и потом их жарили во фритюре или варили из них суп, готовили из них такой рагу с разными овощами. Это была такая очень популярная, народная, относительно недорогая пища. Но они тухли отчаянно, эти устрицы, и невероятную издавали вонищу. И в результате вот активной работы бактерий выделялось много ужасного вонючего газа. И вот эти самые исследователи из MIT, они обнаружили, что можно предотвратить разбухание этих самых консервных банок, выделение газа и протухание содержимого применением пара под давлением при температуре 120 градусов Цельсия, который убивает бактерий за 10 минут. Эта находка очень сильно продвинула вперед работу всей консервной отрасли, изменила способ производства этих самых банок и приучила всех, в том числе тех, кто упражнялся в консервировании в домашних условиях, использовать в процессе не только температуру. То есть обычно эти консервные банки со времен Апера просто варили в кипятке. Подолгу, по много часов. А тут вот появилось давление в качестве основного фактора. И с этого момента начинается триумфальная история скороварок. То есть таких кастрюль, которые можно завинтить герметично, и вот там под крышкой создается высокое давление при высокой температуре, как раз то, что нужно для того, чтобы избавляться от бактерий при консервировании и стерилизовать эти банки.
Через полминуты продолжим. А пока скажу, что мой подкаст «Суть еды» очень нуждается в вашей поддержке. Денег никаких я на нем пока не зарабатываю. Делаю его просто из интереса и из любви к гастрономической истории. А вот труда он требует очень большого и оборачивается немалыми расходами. Без вас я просто не смогу эту работу продолжать. Пожалуйста, зайдите на мою страницу на платформе Patreon. Подпишитесь на регулярную поддержку проекта. Сумма может быть совсем маленькой, но все равно она мне очень поможет. patreon.com/sud нижнее подчеркивание еды. Большое спасибо.
Ну вот, давайте вернемся к истории про питание американской армии. Это необыкновенно интересная и богатая историческая тема,
Об этом написаны тысячи буквально статей разных историков и журналистов, написано множество книг, сделаны выставки, сняты фильмы. Вообще, это очень интересно, как армии мира традиционно себя кормили. Ну, точнее, если быть честным, как они кормились от местного населения. Потому что испокон веку это было устроено так. Армия движется через какую-то местность и грабит население этой местности, объедает его. Буквально. И именно поэтому исторически военные кампании были сезонными. Воевали летом, а зимой все замирало, потому что армия уходила на зимние квартиры именно по той причине, что возникали большие проблемы с кормежкой для людей, с фуражом для лошадей в то время, когда армия в значительной мере была на конной тяге. И вот испокон веку было известно, что армия движется там, где она ест, а ест она там, где она воюет. И это сказано у всех историков военного искусства, у всех классиков, у любого там Теодора Момзена или фон Клаузевица или Ганса дель Прюка. Вы можете прочесть подробные, серьезные исследования и всякие тонкие мысли и соображения на тему снабжения армии пропитанием. Вот есть, например, замечательная книга английского историка Доминика Ливена «Россия против Наполеона». Очень советую, чрезвычайно увлекательно и занимательно, и очень подробно, с огромным знанием дела, описано там, в частности, и разобрано вот эта вот роль снабжения, вообще все, что связано с армейским питанием в начале XIX века и с тем влиянием, какое эта проблема оказывала на военную историю, а следовательно, вообще на европейскую историю того времени. И вот надо заметить, что американское государство с самого начала уделяло очень много внимания питанию своей армии. Может быть, больше, чем любое европейское. И уже в июне 1775 года, то есть за год до подписания Декларации независимости, за год до формального рождения Соединенных Штатов, собрался в Филадельфии Второй континентальный конгресс. Он постановил, что необходимо создавать американскую армию для того, чтобы завоевывать независимость страны и защищать ее. Фактически тогда началась война за независимость, и считается, что вот вопрос о питании солдат и офицеров этой новой армии обсуждался уже тогда, сразу, в первые же минуты военной истории Соединенных Штатов. И самые ранние концепции этого питания американских войск на протяжении больше чем века после вот того, как американская армия была создана, были построены на том, что, в общем, солдату полагается простая еда, главным образом мясо и хлеб, иногда кое-какие овощи, и все это называется гарнизонный рацион, garrison ration. И вот начиная от американской революции, от войны за независимость до самой, пожалуй, Первой мировой войны, этот самый гарнизонный рацион был подробно расписан, но, в общем, существовал по принципу, что удалось достать и что удалось довести. Он включал в себя там говядину, свинину, соленую рыбу в виде каких-то полуфабрикатов, заранее там вареных, жареных или в виде просто сырого мяса. Был хлеб или мука, был горох или бобы, так называемый овощной эквивалент. Было молоко, был рис, была такая крупная кукурузная мука, чрезвычайно популярная в то время. Были всякие напитки. Например, большим успехом пользовалось так называемое еловое пиво. Напиток, который создавали из молодой еловой хвои или вот из молодых побегов еловых веток, варили вместе с хмелем или без хмеля. Вот получалось некоторое подобие пива, которое в огромных количествах потреблялось тогда американской армией. Сидр яблочный тоже был обязательным элементом армейского снабжения. Ну и всякие предметы первой необходимости, там свечи, мыло, спички. Надо сказать, что для обеспечения свежим мясом прямо вот в части военной, в гарнизоны, гнали крупный рогатый скот или свиней в живом виде. И там они отправлялись, как было написано, в нужное время года для убоя и для разделки. Конечно, были кое-какие спиртные напитки,
который полагались солдату, полагался или ром, или виски. В какой-то момент в 1832 году, уже, как вы понимаете, довольно поздно, это был президент Эндрю Джексон, вышел президентский указ специальный, который постановил заменить ром или бренди на кофе и сахар. И в специальном законе тоже 1838 года Конгресс постановил, что
снабжение сахаром и кофе для унтер-офицеров, военных, музыкантов и рядовых вместо виски устанавливается в размере 6 фунтов кофе и 12 фунтов сахара на каждые 100 пайков, которые выдаются еженедельно, когда это возможно для государственной службы снабжения, а когда выдача невозможна, заменяется денежным эквивалентом.
Очень интересный этап начался в истории американской вот армейской еды в 1850-х годах, когда штаты интенсивно продвигались на запад, постепенно вытесняя индейские племена с их традиционных мест обитания. И вот во время этих индейских кампаний, вплоть до конца почти 19 века, до 1890 года, армейские пайки были, ну, в целом, похожи на то, что было еще вот в гражданскую войну, то есть вот этот самый гарнизонный рацион, более или менее случайный, но там было довольно много всяких трофейных продуктов. Что такое трофейные продукты в этой ситуации? Это то, что позаимствовала американская армия у своего тогдашнего соперника, то есть у индейцев, у коренных жителей Америки. Очень много было сушеного, потому что в индейской культуре это было, надо сказать, довольно развито. Сушеный лук, капуста, репа, морковка, всякий зеленый перец, который к тому моменту уже появился. Вот в обезвоженном виде довольно часто употреблялось и армией тоже, и это был хороший способ как-то дополнить армейский рацион. Еще одним трофейным элементом был пемикан. Такой порошок из очень сильно высушенного мяса. Мы, кстати, встречаем упоминание его, например, у Джека Лондона, потому что именно он сыграл огромную роль потом в освоении американского севера, в истории золотой лихорадки на Аляске. Вот там этого пемикана было дофига, а сама эта технология была позаимствована у племен Дакота и Сиу. Одно из них называло это дело пемикан, а другое называло уасна. Но на самом деле это было одно и то же. Это было измельченное буквально вот до отдельных волокон мясо буйвола или бизона. И его смешивали со всякими сушеными лесными ягодами. И с дикой вишней, которая в изобилии росла на севере современных Соединенных Штатов. И эту смесь упаковывали в такой специальный кожаный мешок, заливали сверху расплавленным салом и в таком виде высушивали до абсолютного такого порошкообразного состояния. Вот эти дикие вишни или дикие сливы, крыжовник, смородину измельчали вместе с косточками. В некоторых случаях, как пишут историки, добавляли к этому мясу сушеных кузнечиков, которых специально собирали для этой цели, считалось, что это помогает питательности и создает... Ну, понятие витамины тогда не существовало, но вот интуитивно они понимали, что появляются какие-то дополнительные полезные элементы, которые в этом сушеном, отвратительном, надо сказать, на вкус мясе будут вполне уместны. Чуть-чуть получше, чем этот пемикан, было то, что американцы называют beef jerky. Это просто такие полоски постной, без всякого жира, говядины, которые долго-долго сушат на воздухе, часто их там предварительно натерев всякими специями, если есть, или вымочив в маринаде, если удается его раздобыть и составить из чего-нибудь. Вот сушат, пока это буквально до деревянного состояния не просохнет, потом можно это либо так жевать, либо в воде размачивать, либо в суп это закладывать, где это, в общем, слегка станет более угрызимым. Так что вот американская армия второй половины XIX века в значительной мере питалась по индейским рецептам. Как ни странно, они очень охотно и активно это применяли. Все радикально изменилось с приходом Первой мировой войны, когда речь пошла уже об огромных операциях массовых перемещений войск, массовых поставок в какие-то дальние центры концентрации. И это были огромные организационные, финансовые и инженерные операции, связанные со снабжением армии всем для нее необходимым, в частности, продовольствием. И вот тогда была впервые воплощена идея специализированных армейских пайков, такого особого армейского питания, специально для этого придуманного, специально для этого произведенного, специально для этого упакованного, специально для этого промаркированного. Ничего подобного в мирное время и в жизни гражданских людей не было. И похоже, что именно питание американской армии, в силу того, что она воевала вдалеке, а не в привычных более или менее обстоятельствах во время Первой мировой войны, вот именно поэтому это питание американской армии оказалось, ну, таким передовым. И все другие участники Европейского театра Первой мировой войны, немцы, и австрияки, и русские, и французы, и англичане, они питались, конечно, чем-то гораздо более домашним, случайным, что удавалось им подобрать на месте. Но зато получалось более разнообразно. А у американцев монотонно, но зато гораздо лучше продумано и организовано. В Первую мировую войну в пользование американской армии поступили три армейских рациона, три пайка. Один назывался резервный рацион, другой траншейный рацион и третий аварийный рацион для чрезвычайных ситуаций. Вот первый из них, резервный так называемый, тот, который солдат носил с собой и использовал его тогда, когда обычная еда, вот с использованием какой-нибудь полевой кухни или просто большого костра, ну, то, что можно в каких-то относительно спокойных условиях организовать, когда все это было недоступно. Вот этот резервный рацион был предназначен для того, чтобы обеспечить полноценным питанием одного человека в течение одного дня. Он включал в себя консервную банку мяса весом в 1 фунт. Обычно это была солонина. Две банки твердых галет по полфунта, немножко меньше, 240 грамм. 75 грамм сахара. И маленькая 30-граммовая баночка жареного и молотого кофе. И еще пакетик соли. Все. Все это вместе весило примерно килограмм и содержало в себе 3300 килокалорий. Ну, вот по современным представлениям диетологов, это, в общем, даже больше, чем нужно человеку. В Европе считают, что человеку вполне достаточно 2500 килокалорий в день. Американские диетологи считают, что 2700 килокалорий, но тут было больше 3000. И пища такая была ужасно, конечно, скучная, тоскливая, но считалась вполне удовлетворительной. А упаковкой были вот обычные цилиндрические консервные банки самой обычной, привычной формы. Траншейный рацион. И это то, что можно использовать в каких-то относительно спокойных условиях. Во время окопной войны, когда войска никуда особенно не двигаются. И он состоял из таких стандартных ящиков, каждый из которых содержал достаточное количество еды, чтобы обеспечить на один день 25 человек. На самом деле, то, что там считалось консервированным мясом, это могла быть жареная говядина, это могла быть соленая ветчина, это мог быть лосось, например, вовсе никакой не мясо, это даже могли быть сардины в некоторых случаях. А еще там были соль, сахар, растворимый кофе, сухой спирт, на котором все это можно было подогревать в случае чего, и сигареты. И съедобные консервы были упакованы в такие большие оцинкованные контейнеры, потому что стояла, например, задача в этой окопной войне защитить содержимое не только от воды, например, от дождя, но и от ядовитого газа. Поскольку, как все помнят, в Первую мировую войну газы применялись довольно широко, это оружие не было запрещено, и эта проблема все время стояла. Этот вот траншейный рацион можно было разогревать, можно было его есть в холодном виде, и он был, в общем, неплох, но была одна проблема, которая заключалась вот в этой самой его упаковке. Потому что после того, как эти контейнеры вскрывали, то они, конечно, портились довольно быстро. Ну и потом тяжеленное это все было. очень много железа, деревянных ящиков, в которых эти железные контейнеры стояли. И с диетической точки зрения это было, в общем, довольно тяжело. Особенно, надо сказать, много страданий доставляли солдатам вот эти самые твердые галеты, которые они все время вынуждены были грызть. А они вынуждены были, потому что не было никакого свежего хлеба. Так же, кстати, как не было ни молока, ни овощей, ни фруктов, ничего этого американским солдатам не полагалось. Все это они в лучшем случае могли на свой страх и риск как-то добыть на месте, а в рационах ничего этого не было. Они грызли эти галеты, галеты эти повреждали желудок, вызывали всякие очень неприятные болезни. Но это было первое армейское такое регулярное специально разработанное питание. Еще был, я его уже упоминал, вот этот самый аварийный, чрезвычайный рацион. Его называли armor, броня, или iron, железо. И это была такая довольно остроумная упаковка специальной концентрированной еды. И выдавалась она каждому солдату на случай, когда ему придется, ну, буквально заботиться о поддержании жизни в чрезвычайных обстоятельствах, когда у него вообще не будет никакого другого источника пропитания. И это была жестяная банка, одна, овальная, покрытая лаком, чтобы она не ржавела. В этой банке находилось три таких лепешки из смеси говяжьего порошка и пшеничной крупы. Их можно было грызть так, можно было пытаться размочить в горячей воде, но, в общем, это было съедобно, но не более того. И там же еще было три маленьких 30-граммовых плиточки шоколада. И вот это все в одной жестяной банке, в которой был сбоку приклеен такой вот ключик, как у сардин, да, который наматывает такую вот полосочку этой самой жести, которая открывается сбоку. Во время Первой мировой войны во Францию было отправлено примерно 2 миллиона таких пайков. И только в 1922 году этот предмет был официально исключен из списка армейского питания, хотя еще долго остатки этих запасов использовались, например, для всякого авиационного патрулирования. Пилотам выдавали с собой на всякий случай, когда вот они летали в самых разных регионах земного шара. Но это была в целом совершенно революционная технология. Вот наличие этих трех разных пайков. И другие страны, насмотревшись на это во время Первой мировой войны, начали на это как-то тоже равняться, этим интересоваться. Прежде всего, Германия начала разрабатывать что-то похожее. Надо сказать, гораздо более богатое и гораздо более разнообразное питание. Гораздо более натуральное. У немцев был и сыр, и сосиски, и колбаса, и их квашеная капуста. Они вообще как-то опирались на такую национальную традиционную немецкую кухню. Тоже много мяса в консервных банках. Ну, про это когда-нибудь отдельно расскажем. Про то, как немецкая армия питалась. А сейчас вернемся к американской. И следующий могучий шаг случился перед Второй мировой войной. В 1938 году, Вторая мировая война была еще впереди, она еще не началась, в Чикаго была открыта легендарная, буквально, контора под названием «Лаборатория исследования средств жизнеобеспечения квартирмейстерского корпуса армии Соединенных Штатов». Это действительно совершенно потрясающее учреждение, которое просуществовало до 1980-х годов. Они еще разрабатывали еду для операции американской армии там, в районе Персидского залива. Уже позади был там и Вьетнам, и Корея, и множество разных других крупных компаний, которые американской армии достались. И вот именно они предложили общий подход питанию американской армии, построенной на опыте Первой мировой войны. Общий подход, который в сущности применяется до сих пор и только совершенствуется по мере появления и развития там новых технологий, новых продуктов, новых подходов к всякой микробиологии, к вопросам там витаминов, питательной ценности и так далее. Новых упаковок, новых способов транспортировки. Да, это все меняется. Но подход был придуман тогда. Вот во Вторую мировую войну, где бы ни происходило дело. Американцы воевали, как мы помним, много где. Они воевали на Тихом океане, они воевали в Юго-Восточной Азии, Они воевали в Европе, они воевали на севере, они воевали на африканском континенте, в пустыне. Так вот, все, чем питалась американская армия, делилось тоже вот на несколько рационов. Первое, что у них было, A-рацион. Все, что нужно готовить. Сырые продукты, которые требуют кухни и профессионального повара, который их превратит во что-то съедобное. Сырое мясо, сырые овощи и фрукты, там какая-нибудь трава, специи. Вот это все, что предстоит полноценному, полномасштабному кулинарному процессу для того, чтобы это можно было есть. B-рацион. Это все, что готовить уже не нужно, оно уже приготовлено, надо только разогревать. Но в каких-то более-менее стандартных стационарных условиях, тогда, когда есть ну хотя бы большой котел с горячей водой, куда можно окунуть эти там банки или пакеты, или во что оно там упаковано, чтобы потом все это вскрыть и есть в горячем виде. И вот дальше самое интересное. C-рацион. Это полевой рацион для питания отдельного солдата в походных или в боевых условиях. Это 6 банок железных, консервных, на каждого солдата в день. 3 банки, на которых стоит большая буква М, в смысле meat, мясо. И 3 банки, на которых стоит большая буква Б, то есть bread, хлеб. Полагалось 3 приема пищи, завтрак, обед и ужин. И в каждый прием пищи надо было съесть 1 банку М и 1 банку Б. Основная проблема этого C-рациона касалась, конечно, вот этих мясных компонентов, которые в него входили. И закупали для них такое сырье, которое можно было раздобыть в очень больших объемах и готовить по стандартизированной технологии тоже в громадных количествах. И это удавалось сделать, но большие проблемы возникали с разнообразием этого всего. Солдаты все время жаловались на то, что это невозможно есть долго. Что если это повторяется изо дня в день на протяжении каких-то недель, это становится совсем невыносимым. И вот это было предметом основного недовольства этим самым C-рационом, которым американским солдатам действительно приходилось питаться довольно часто и иногда довольно долго. И производились постоянные попытки придумать что-нибудь новенькое и как-нибудь разнообразить эти М-банки. И в результате в разное время там бывали мясо с фасолью, тушеное мясо с овощами, мясо со спагетти, ветчина с яйцами и с картошкой, мясо с китайской лапшой, свинина с рисом, сосиски с фасолью, свинина с фасолью, ветчина с фасолью, курица и овощи. Вот они комбинировали, меняли эти ингредиенты. Иногда получалось неудачно, например, какое-то время они пытались производить ирландское рагу, где было много разных овощей и говядины, получилось ужасно невкусно, солдаты отказывались от этого. Были попытки придумать какую-то запеканку из мяса и овощей, тоже ничего из этого из всего не вышло. Во всех этих мясных банках должно было быть ровно 50% мяса. И это могла быть чистая говядина, могла быть говядина со свининой пополам напополам или в каких-то других пропорциях, там 40% говядины, 10% свинины, например, а остальное вот какая-нибудь овощ. В другой банке много разных вещей, которые, надо сказать, вызывали неизменную зависть у союзников-американцев, которые видели, чем питаются и что достается американским солдатам. Там были... Прежде всего, вот эти сухие галеты, фактически из муки, воды и соли, больше ничего в них не было. Но были еще прессованные, заранее смешанные зерновые хлопья. Были арахис или изюм в сахаре. Был растворимый кофе и сахар. Были порошки, из которых можно изготавливать фруктовые напитки. Лимонные, апельсиновые, грейпфрутовые, виноградные, яблочные, всякие. Конфеты, вроде ирисок, джем, карамельки, порошок какао. Вот в разных комбинациях, в этих самых B-банках, как бы в банках с хлебом, как видите, в них был совсем не только хлеб, все это там встречалось. Плюс к этому рациону прилагался пакет, запечатанный в вощеную бумагу. Он включал в себя сигареты, обычно маленькую пачечку из 9 сигарет. Там были таблетки для очистки воды, там были картонные спички, Там была туалетная бумага, там была жевательная резинка, и там была деревянная ложка и открывалка для банок. Вот получалось из этого всего почти 4500 килокалорий, гораздо больше нормы, почти двойная норма. Но зато это весило вместе с банками больше 3 килограмм. И круглые банки были довольно неудобные в рюкзаке. Солдаты все время просили начать это все упаковывать в плоские банки, вот такие прямоугольные, как для сардин, чтобы было их удобнее раскладывать в рюкзаке. Оказалось, что это гораздо сложнее для производства, и американская промышленность в нужных количествах не могла этого обеспечить. Вообще выяснилось, что правильная упаковка имеет значение, потому что важно было, например, чтобы эти банки не гремели, чтобы они не сверкали, их стали покрывать специальным небликующим лаком для того, чтобы отражение света там, от костра или просто вот солнечного луча не привлекло как-нибудь вражеского снайпера. Стали закладывать банки в картонные коробки, так, чтобы они не звякали на ходу. Все время варьировали содержание вот этого вот дополнительного пакета с аксессуарами, потому что, ну, например, в какой-то момент выяснилось, что есть такая ошибка, что солдаты разрывают этот пакет только для того, чтобы достать сигареты, а остальное выбрасывают. А потом когда-нибудь это пригодится, а этого уже нет. Поэтому стали сигареты и спички упаковывать отдельно, так, чтобы основной пакет оставался нетронутым. В итоге за время войны вот этого рациона было изготовлено около 1 миллиарда банок общей стоимостью 675 миллионов долларов. Довольно дешевые они были, как мы видим. И это не была та тушенка, которая там по программам Ленд-Лиза отправлялась в Советский Союз и в другие страны, которые были союзниками Соединенных Штатов. Это был специальный армейский рацион, который доставался только американской армии.
Через полминуты продолжим. А я только хотел вам напомнить, что у меня есть книжка. Я ее писал много лет. В ней очерки о гастрономической географии и о гастрономической философии. Книжка называется «Все сначала». Вы можете найти ее в электронной текстовой версии, а также еще в аудиоверсии на сайте Litres.
В советской армии в это время все было устроено, конечно, совершенно по-другому. И весь упор делался на питание из полевых кухонь и на то, что для них более-менее случайно удастся достать. Централизованно распределялось очень небольшое количество продуктов. Овощи, иногда свежие, иногда сушеные, крупы, всякие концентраты. Иногда вот мясо в виде тушенки в банках, иногда сало. В качестве сухого пайка солдатам вот этого вот индивидуального рациона выдавался в основном хлеб, ну, в лучшем случае вот с этой тушенкой. А иногда даже не хлеб, а мука, из которой солдатам предлагалось самостоятельно пытаться печь на костре какие-то лепешки. А если времени не хватало, то просто забалтывали эту муку в горячей воде и пили этот клейстер. Иногда в виде индивидуального рациона выдавали картошку там, или лук. Иногда кусок сала, иногда чай, иногда какие-то карамельки. Но, в общем, все это было очень нерегулярно. Никаких научно обоснованных рационов, как-то заранее упакованных, расфасованных, единых для всех, ничего этого не было. Все это было более-менее насыпом. И считалось нормальным, что вот солдаты в перерыве между боями рассаживаются по нескольку человек у костров и пытаются что-то такое там себе сами готовить, сбрасываясь вот этими своими сухими пайками. Или добывая то, что они могут добыть по округе. Ну, там были элитные войска, были летчики, были экипажи подводных лодок. Там было в этом смысле немножко повеселее, потому что там были и макароны, и там были всякие экзотические продукты для поддержания здоровья. Например, соленые огурцы и квашеная капуста, которая полагалась подводникам, потому что считалось почему-то, что это как-то поддерживает здоровье в условиях недостатка кислорода. А у таких обычных полевых войск, конечно, ничего такого не было. Что было? Был легендарный американский шоколад. Это вообще отдельная большая история про него. Шоколад, который пользовался огромным успехом и популярностью. И все завидовали там тоже летчикам и всяким морякам, подводникам, которым полагался этот шоколад в их пайке.
Изредка он добирался куда-то до тыла и доставался гражданским, или там, может быть, детям. Все страшно хотели этого шоколада, любили этот американский шоколад. На самом деле этот шоколад чаще всего был не шоколад, а это был следующий, вот этот самый американский D-рацион. D-рацион – это аварийный рацион для питания в особых случаях. Его разработали там же, вот в этой чикагской паразитной лаборатории, где работал специалист по имени Пол Логан, полковник. И вот он придумал то, что в его честь было названо Logan Bar – батончик Логана. И производство этого всего было налажено вместе со знаменитой фирмой Hershey, с той самой фирмой Hershey, которую мы до сих пор знаем, потому что она производит там M&M's, шоколадки Кэдбери, вафли Тик-Так, Hershey Kiss и прочие такие легендарные уже всякие шоколадные лакомства. До сих пор вот это та самая фирма Hershey, которая придумала вместе с полковником Логаном 120-граммовую плитку, толстенькую такую, размером немножко меньше сигаретной пачки. Она состояла из шоколада, сахара, какао, сухого молока, всяких добавок, витаминов, ванили и овсяной муки. Она была, с одной стороны, такая тугоплавкая, она выдерживала температуру до 50 градусов. С другой стороны, она не замерзала на морозе, не плесневела, не портилась. На ней даже была специальная надпись, что вот если она покрывается таким характерным седым белым налетом, то не пугайтесь, это не плесень, и это не влияет на ее качество. Она была очень калорийная, там было 600 калорий, четверть дневной потребности в одной вот этой вот плитке. Она была предназначена для тех ситуаций, в которых военнослужащий, ну вот, буквально помирает с голоду. У него в кармане должна была найтись такая вот плитка, чтобы он ее съел и не помер. И вот разработчики этого всего решали некоторую специальную задачу. Дело в том, что эта плитка не должна быть вкусной, потому что в противном случае солдат ее просто съест. Он ее съест в обычных обстоятельствах, просто для развлечения, и там кофе запьет. Это должна была быть гадость, чтобы человек носил ее в кармане и тянулся за ней, и ел ее только действительно тогда, когда уже совсем нет никакого другого выхода. Вот для этого в нее добавляли эту овсяную муку и там всякие витамины, всякую химию, вот специально для того, чтобы она была невкусная. Это и был вот этот американский шоколад, который в огромном количестве разошелся по Европе и по Советскому Союзу. И был такой желанный, такой дорогой всем, такой деликатес, о котором все так мечтали. А это был D-рацион, специально сделанный невкусным. Вот так устроен человеческий вкус в ужасных, экстраординарных военных условиях. Вот так устроена человеческая психология, когда человек существует в условиях военной стратегии. В 43-м году насчитали уже 10 миллионов таких плиток, которые разошлись по американской армии и по тем странам, в которых она воевала. Ну вот, так или иначе, но все эти рационы состояли в конечном итоге из целой груды консервных банок. Квадратных банок или круглых. Чаще всего круглых, конечно. Их было проще всего производить. Они были самыми дешевыми, самыми технологичными. И вопрос, чем эти банки будут открывать, стоял чрезвычайно остро. И каждому вот этому рациону предлагался консервный ножик. Их нужно было, этих консервных ножей, громадное количество. И они должны быть очень дешевыми, очень легкими, очень компактными, безопасными и очень практичными. И вот тут в нашем повествовании появляется, наконец, главный герой всей этой истории – ножик с официальным названием P-38 по прозвищу Джон Уэйн. Первоначально банки во всех этих рационах открывались вот этим самым ключиком, как сардины, наматывали полоску жести. Но оказалось, что это все-таки дороговато. И когда война реально началась, и когда расходы стали быстро расти, потому что количество произведенных вот этих комплектов стало астрономическим, выяснилось, что нужно придумывать более дешевый вариант. И задача сделать дешевую систему открытия банок была поручена этой же самой чикагской легендарной лаборатории исследования средств жизнеобеспечения. Она разрабатывала
и сирацион, и кей, и вот этот дирацион с этой шоколадкой ужасно невкусный. И все, чем питались американские солдаты в Европе, на Тихом океане. А потом, в будущие времена, в Корее, во Вьетнаме, в Кувейте, в Ираке, везде, где находились американские силы, и после Второй мировой войны, и до середины 80-х годов. И вот эту историю с консервными ножами возглавлял, опять известно точно кто, полковник по имени Роланд Искер, офицер, который служил вот в этой лаборатории много лет и был всей американской армии известен как специалист по этому самому питанию, потому что он фигурировал в учебных документальных фильмах, которые распространялись тогда. Там такие 5-10-минутные ролики снимали специально для американской армии, во многом пропагандистские, но в том числе и практические, для того, чтобы люди понимали, как пользоваться вот этими всеми рационами, которыми их кормят. И он вместе со своим подчиненным, которого звали майор Томас Деннихи, они считаются авторами инженерного проекта под названием Opener Hand Can Folding Type 1. Открыватель ручной, баночный, складной, тип 1. Специальное его обозначение было P38. P, потому что pocket size, карманный. А 38, потому что длиной 38 миллиметров, 1.5 дюйма. Но была легенда, что 38 потому, что чтобы вскрыть стандартную консервную банку, вот эту круглую, нужно сделать 38 движений, 38 проколов в крышке, и тогда крышка отвалится. Летом 1942 года они это все изобрели от момента получения заказа. До оформления финальной документации прошло ровно 30 дней, 1 месяц. И надо сказать, что американская армия до сих пор вспоминает историю с этим ножиком каждый раз, когда ее упрекают в каких-то невероятных, нелепых и бессмысленных расходах. Ну вот, есть знаменитый анекдот про то, что когда американским армейским специалистам поручили разработать авторучку для первых орбитальных полетов американских, то они потратили порядка 10 миллионов долларов на изобретение специальной ручки с насосом для чернил, которую можно писать в условиях невесомости, в то время как на советских летательных аппаратах использовали просто карандаш стоимостью 3 копейки. И вот каждый раз, когда кто-то рассказывает американским инженерам этот ужасный анекдот про то, как они потратили тогда страшные деньги на эту ручку, они обычно отвечают, а P-38? P-38 – это действительно оправдание за все. Это такая прямоугольная пластинка из нержавеющей стали, длиной вот ровно 1.5 дюйма, 38 миллиметров, и шириной примерно 0.5 дюйма. И к ней сбоку приделан такой остро отточенный металлический коготь. Ну, вы точно видели эти ножики. Они продаются и в наших хозяйственных магазинах тоже, но просто никто вам не скажет, что это знаменитый американский P-38. И вот это лезвие откидывается и само собой как-то фиксируется в этом откинутом состоянии, а если его сложить обратно, оно зафиксируется в этом сложенном состоянии. И вот это, собственно, главное достоинство этого ножа, то, что он безопасный, потому что любые другие консервные ножи, которые существовали в американской армии, они рвали карман своему обладателю или втыкались ему в ляжку или еще что-нибудь. А вот этот был совершенно в этом смысле безопасен, потому что конкретный производитель, которому поручили делать первые экспериментальные экземпляры, и его имя тоже известно, его звали Джон Спикер, он был австрийский эмигрант, и у него в Милуоке, это соседний с Чикаго город, немножечко на север, вдоль побережья озера, у него был металлообрабатывающий цех, в котором были сделаны первые экземпляры этого ножика, и там же они были запатентованы. Хотя этот Спикер, который, собственно, придумал вот эту вот форму лезвия, которая фиксировала его в открытом или в закрытом состоянии, это, конечно, мелочь. Это такая крошечная деталька огромной американской машины, но для него это был его вклад в победу, в ненависть к Гитлеру. Вот это было то, чем он мог выразить свой патриотический порыв. И выразил он его тем, что он тоже, как когда-то Николя Апер, изобретатель консервов, зарегистрировал свой патент в качестве безвозмездного для неэксклюзивного контракта. Это означало, что любой производитель может использовать эту конструкцию бесплатно и производить как можно больше этих изделий. И их произвели невообразимое количество. Вот сам этот спикер, который дольше всех управлял компанией, которая производила эти P-38, он посчитал, что только он один отгрузил военному ведомству 5 миллионов этих открывалок. А это была только одна из полутора десятков компаний, которые их производили. Так что в целом, по всей видимости, их было сделано около 10 миллионов, и себестоимость их была примерно 1 цент. Это была одна из самых дешевых и самых важных штук, которые потребовались американской армии для Второй мировой войны. У этого ножа даже появилось прозвище.
I'll count three. And if you're not out of the hospital, then I'll loose the dogs on you.
If you say three, mister, you'll never hear the man count ten.
Он назывался Джон Уэйн. Джон Уэйн – это чрезвычайно популярный голливудский актер, довоенный, который прославился своими ролями в голливудских вестернах и всегда играл такого непробиваемого парня, простого, надежного, несгибаемого. Вот такого примерно, как этот ножик. Потом, уже после войны, эти консервные ножи стали выпускать в чуть увеличенной модификации, длиной уже в 2 дюйма, а не в 1,5. И нож стал называться P-51, потому что 51 миллиметр. И были такие ножи у американских солдат еще в 80-е годы, во время войны в заливе и во время бури в пустыне. И все это время, вот с начала Второй мировой войны, когда они появились, и до почти нынешних времен, солдаты носили эти ножики на шее, на той же цепочке, на которой они носили свои именные жетоны, по которым их должны были бы опознать в случае ранения или гибели. И огромное количество таких открывалок до сих пор хранятся и в Америке, и в Европе, в разных семьях, как воспоминания, как реликвии о воевавших родственниках или о солдатах, которые освобождали эти страны. И те, кто думал, что они изобретают и производят просто самую простую и удобную открывалку для консервных банок, на самом деле, как теперь понятно, создавали легенду, создавали историю, создавали символ простого, мужественного и очень опасного армейского братства. Ну вот, такая история. Историй будет еще много. Слушайте, пожалуйста, «Суть еды». Поддержите этот подкаст на странице Патреона, где можно подписаться на регулярный взнос и стать частью сообщества тех, кому важна суть еды. А без вашей помощи гастрономическая история останется нерассказанной. Слушайте и подписывайтесь на Apple подкастах, на Google подкастах, на Яндекс.Музыке, на Симплкасте, на Кастбоксе, на Spotify, везде. Новый выпуск каждый четверг. Я Сергей Пархоменко. Счастливо, пока!